Понимаете, вопрос такой. А почему ты не примешь, если тебе все докажут? Вот, понимаете, ну что за логика такая? Я взрослый человек, поэтому я упрусь как баран. Вы понимаете, ну это же глупость, понимаете, это совершенно бараньи отношения, да? Вот. Или, например, говорит, а у меня родители мусульмане, и я мусульманин буду. Да, я, вы правы. Непонятно, ну и что, что родители мусульмане были? Ну и теперь тебе чего? Ну, папа тебя чикатил, ну что, тебе тоже идти убивать, что ли, например, да? Ну, ну что за глупость такая, да? Ну, ты, что, ты из племени людоедов, ну давайте съедим, съезжу там ребеночка там или взрослого зарежем, зажарим, да? Ну что за глупость такая? Мало чего там родители учудили, так? Вот. А у нас какая-то логика, да? А я взрослый, а я уже решил. Ну, а если ты вопреки Богу решил? Ты дурак, что ли, против Бога переть-то? Ну же глупо это. Помните, помните Савву, что Бог сказал? Христос сказал, Савва, Савва, ведь трудно тебе переть против рожна-то. Да? Ну трудно, ведь больно, однако, да? А, ну, на вилы. Представляете, вот вы идете прямо прямиком из живота на вилы. И прете вперед. Вам говорят, ну больно же тебе будет. Он говорит, да, будет. А я выбрал путь. И прет дальше. Уже больно. А я все равно выбрал путь. И вперед, понимаете? Вот так иудеи. Пророки говорят, а они прут. Понимаете, это вот прямо совершенно. Вот такое как раз-то то самое окостенение, которое предсказано было пророками, как и предсказано-то.
Рожон, кстати, ослепляет.
Да.
Рожон, что такое?
Рожон – это палка, которая с острым наконечником, которым погоняет валов. Ну, там слово «рожон», которое употребляется в греческом, там можно и два перевода. И это или палка для погонки валов, или вилы. Просто вилы. Ну, отсюда взято, собственно говоря. Вот. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, что говорит... Вот интересно, есть момент мысли Златоуста. Толку предыдущий стих, он говорит, иудеи делают возражение какое? Но если бы апостолы были бы посланы Богом, то им бы все иудеи поверили. Так? А раз им все иудеи не поверили, значит они Богом не посланы. Но здесь что говорит Павел? Что тут удивляться, говорит Павел? Смотри, говорит, это же предсказано пророками было, что иудеи не поверят. Это тоже было предсказано пророками. Так что для Бога ничего необычного нет. Но такого то, чего ты прешь против рожна, вот это непонятно, говорит апостол, да? И вот все это пророчество взято из 52-53 главы. Исаия – это главнейший текст, который, собственно, в Ветхом Завете описывает страдания Христа. Поэтому он был дан за 7 веков до страдания Христа, но при этом Исаия пишет так, как будто бы стоит у Креста Господня, пишет страдания, описывает страдания Господа искупительные. Поэтому называется это место Ветхозаветным Евангелием. Итак, от лица апостолов Исаия говорит, Господи, кто поверил нашему слову? Итак, вера от слышания. То есть то, что мы влагаем Евангелие в сердце человека, в уши человека, да? А вот от слышания от Слова Божия. Вот. И вот эти слова Божии, они поражают слух, и через слух приходит в ум и сердце. И таким образом зарождается вера. Бог говорит, человек слышит. Как-то мы говорили вот с моим знакомым, с моим другом, с Юрием Максимовым, обсуждали, как писать книги. И действительно, очень интересно, мы пришли к мысли, и он, и я, независимо, что в книгах надо всегда обязательно больше цитировать Священное Писание. Вот Юра рассказывал, что однажды он переписывался с одним мусульманином, и мусульманин не реагировал на никакие аргументы, но однажды одна приведенная цитата, она из Слова Божия, она его поразила, и мусульманин потом покрестился даже. Я могу привести пример из своей собственной практики, когда я помню, у меня был друг антропософ, кто занимался вот сектой антропософ, знаете, да, такая секта Штайнера, Рудольф Штайнера, близко к теософии. И он мне доказывал, что душа все-таки переселяется из тела в тело. Спорили, я помню, мы с ним, я-то еще молодой был совсем, вот, мне было тогда 17, мы спорили с ним несколько ночей подряд. Начинали в 10 утра, в 5 утра заканчивали, просто спать сваливались. И вот так вот несколько ночей подряд спорили, все аргументы переспорили. Вот. А потом мне это надоело, я плюнул, я сделал выписку просто. из Священного Писания тех мест, которые прямо говорят против реинкарнации. Там, например, послание к евреям. Апостол Павел говорит, человек надлежит однажды умереть, а потом суд. Он говорит, он прочитал, говорит, тебе, говорит, я впервые, говорит, понял. Говорит, раньше, говорит, эти слова читал, говорит, а сейчас мне раз как пелена с глаз слетела. Вот здесь как раз про это и говорит, что про могущественное действие Слова Божие, которое само прорывается в сердце человека, понимаете? Оно как бы пробивает в нем вот эту вот пелену неверия и подзарождает в человеке доверие Богу. Итак, поэтому вот самое главное. Итак, слушай, принимай, говорит Феофан, слышим за Слово Божие и веруй, больше ничего не требуй. Вот. И здесь как раз Феофан говорит, что благовестник главное, чтобы он донес Слово Божие. Будет чудо, не будет чудо, это дело Божие. Ему угодно будет, будет, ему не угодно будет, не будет, так? Главное дело благовестника передать чистое, неповрежденное Слово Божие человеку, так? И вот оно само оживит, оно само проникнет в человека и зародит в нем веру. И вот как раз поэтому и сказано, что вера от слуха, слух же через Слово Христа Божие. Но, дальше говорит апостол, но говорю, разве они не слышали? На самом деле, напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Итак, апостол Павел говорит, что разве иудеи не слышали? Слышали, потому что голос проповедников уже в то время дошел до пределов Икумена, то есть обитаемой земли. То есть вся Римская империя была охвачена проповедью Христа. Здесь апостол ссылается на слова 18-го псалма. Во всю землю языки вещания их и в конце вселенной глаголы их. Так? То есть до концов обитаемой земли дошло тогда Слово Божие, где жили иудеи. Все иудеи могли услышать уже тогда Слово Божие. Про язычник он не говорит, он говорит сейчас про иудеев, так? Про язычников мы не можем сказать даже до сих пор. Потому что еще не все языческие народы, они слышали Слово Божие. А евреи это слышали все. Вот уже именно апостолы, все евреи могли услышать Слово Божие, слышали его.
Какие не слышали? Какие не слышали?
Ну, огромное количество китайских народов, там, Индокитая и так далее.
А сейчас евреи передают это Слово Божие, но не в том понимании.
Нет, нет.
Между собой.
Нет.
Благословение тоже тоже нужно следить тогда, получается, среди новых поколений евреев. Оно тоже нужно.
Ну, должно, конечно, нет, ну, апостол говорит про то поколение, да, первое поколение, которое должны были бы первым принять Слово Божие, да, сразу же. Итак, вот, таким образом, как если вспомнить 18-й псалом, там говорится, что солнце как жених выходит из своего чертога и оббегает всю землю, согревает всю теплотой. Также и слово Христа теплотой своей окутывает всю землю, да, и в эту теплоту люди входят. Эта теплота растаивает сердца людей, понятно, да? Вот, и делает человека способным принять благодать. Ну, и дальше сказано, но говорю, разве Израиль не узнал? Но первый Моисей говорит, я сделаю ревнивыми вас, на не народ, на народ бестолковый сделаю гневными вас. Сделаю здесь, ссылается апостол Павел на слова Второзакония, 32 главы, той самой песни, которая поется у нас в основе второй песни канона. То есть апостол что говорит? Неужели Израиль не знал, что будет признаны еще и другие народы? Признал. Неужели пророки не предсказывали заранее, что будет такая ситуация, что евреи будут ревностно относиться к другим народам, принявшим благовестие? Да нет. Сам Бог, да, через пророка Моисея, что сказал? Я сделаю ревнивыми вас на не народ. На народ бестолковый сделаю гневными вас. То есть, а что и так произошло? Заметьте, евреи что говорят? Как вы смеете наше Писание читать, да? Как вы смеете нашего Бога там почитать? Вот как вы смеете претензии на наше откровение почитать? Они действительно ревнуют христианам из-за того, что те поверили в Бога отцов их, а они не получили обещанную Мессию, которую они ждали. Они возмущают часто, как же так вот мессии, которых язычников обращают, да как же так можно? Язычники же нечистые, их нужно, чтобы погубить и все. И поэтому, и это было предсказано, еще Моисей за 1500 лет до Христа прямо предсказал, что я сделаю, возбужу вас ревность не народом, несмысленным, и народом несмысленным сделаю гневными вас. То есть вы будете гневаться и на народ, который был раньше несмысленным. Ну кто это такие? Ну это наши предки. Ну, явно высокого смысла и ума нет тех людей, которые камешком как богам кланяются. Так ведь? Ну, если вы от деревьев будете заряжаться, у вас ума, конечно, явно не хватит, да? Вот. Если вы там дырки начнете ловиться, или там будете там с беса, у бесов помощи просить, ум большой будет? Вряд ли, так ведь? Вот народ, вот сказано, народ бестолковый. Извините, это бестолковый народ по Библии, действительно бестолковый, абсолютно.
Баран.
Ну, как баран, действительно.
Кошек там боятся.
Обычаи тряпочки привязывать, это тоже какой-то...
Ну, конечно, язычники, да. Вот. Не, то есть апостол здесь говорит, апостол, думайте, что вы не поняли значение того, что было сказано? Израиль не понял? Да нет, он искусился, значит, понял. Израиль понял, что началось что-то другое, да, что раз язычники обращаются массами, да, а что-то другое происходит. Они, у них началась ревность. И Христос сказал, их укорял, что они умеют лицо неба рассуждать, да, а о временах не могут говорить. Итак, апостол здесь настаивает, что Израиль понял, но не поверил. И здесь никак не уместно, извини, что тут только остается одно сатанинское упорство. То есть апостол Павел четко утверждает, что Израиль понял, о чем идет речь, понял, что пришло время, предсказанное пророками, понял, что Иисус есть Мессия, да, но поверить не захотел. По упрямству, по упорству. А я все равно против, да? Как сказал Шпакляк, да? А я не хочу. Да? И это было предсказано пророками, да, как сказано. Я вас накажу не народом, и делаю ревнивым не народом, и через народ бестолковый сделаю гневливым вас. И Исаия смело говорит, или дословно, осмелится говорит, я был найден, меня нашли не искали, я был найден не ищущими. Явным я сделался тем, кто меня не спрашивал. То есть, если пророк Моисей предсказывал, что она будет ревность евреев к язычникам обращенным, да? Что мы и видим на самом деле. Откуда до сих пор появляются эти идиотские идеи, типа того, что есть двойное избранничество, что у евреев обращенных в церковь там двойные права якобы, да? Вот. И обратно им представляют, что евреи, обращенные в церковь, наоборот, должен всю жизнь каяться, да, за что он еврей там. И то, и другое абсолютно глупость. Потому что евреи и язычник в церкви равны, да? Кто бы ты ни был по национальности, ты в церкви христианин, и все. Больше никто. Вот. А Исаия дерзновением с уверенностью ясно говорит о призвании язычников. Не страшась их угроз. Он говорит, что я был найден, Бог говорит, да, через него, теми, кто меня не искал. Я был явлен тем, кто меня не спрашивал. Дыжники раз Бога искали? Да нет, не искали. А им Бог явился, так? Разве они его отыскивали? Нет. Но к нему он пришел. Как и предсказал пророк Исаия. Вот это древнее пророчество, оно в 42 главе и в 65 главе Исаии прямо совершенно предсказано. Итак, ясно, то есть вместе... Исаия обвиняет и раздражает иудеев. То есть, как язычники ничтожны, нечисты в глазах иудеев, они нашли Бога, а мы? Да как же может быть такого, чтобы мы не нашли? Бог говорит, ну так я и знал, что так и будет. Ваша гордыня, ваше самоупование на себя, да, ваша самонадеятельность закрыла для вас познание Бога. Понятно? Говорит Бог, обращаясь через пророка Исаию, обращаясь к евреям заранее еще, за много веков. До пришествия Христа, чтобы у них не было ни одного аргумента в пользу того, что у нас есть там право не верить там, и так далее. А то, вот, знаете, сейчас вот тоже одна из таких пошла идей странных, что, мол, если еврей живет по закону Моисееву, исполняет его, он тоже спасется. Нет, не спасется. Потому что пророки ему все говорят, и закон Моисеев ему говорит верить в Иисуса Христа. А он не верит. Он прямо идет против Бога. И Они раздражились, иудеи, значит, понимали, что у них происходит перед глазами. Ну, дело не в этом. Дело же даже существующие пророчества, они совершенно четкие. То есть, даже не надо ничего искать. Возьмите даже масорецкий текст, там, и там все ясно. И даже в масорецком тексте абсолютно все ясно. То есть, пророчества настолько ясны, что обойти их никак нельзя, понимаете? Можно только попытаться их отвергнуть. Недаром среди евреев возникла потом библейская критика, и протестантам перешла, да? Когда Спиноза, а затем протестанты стали говорить, что Библию там не те пророки писали и так далее. Вот. А к тому же Израилю он говорит, Исаия говорит, весь целый день я распростирал руки мои к народу непослушному и упорному. А дословно, на весь день я распростер руки мои к народу непокоряющемуся и противоречащему. Здесь есть и буквальное пророчество о распятии Христа, да? Он на весь день распростер свои руки, да, к народу. Вот. Непокорному противоречащему. Но и, но и в прямом смысле что сказано еще? Что я привлекал вас, но вы оказались народом непослушным и мне противоречащим, говорит Бог, так? Вы со мной посмели спорить. Это вы виноваты, а не я, да, то, что вы подливаете. На вас лежит вина, говорит Бог, обращаясь к Израилю заранее, за 7 веков, да, до пришествия Христа, чтобы никто потом не мог языком пошевелить. Что мы не знали? Знали. Знали, отвергли. А почему отвергли? А потому что им не понравился тот Мессия, который пришел. У них была личная обида на Бога. Они надеялись, что Мессия будет мордоворотом таким, да? Таким политическим правителем, которого, знаете, вот сейчас вот, русские патриоты ждут. Точно такого же спасителя, как русские патриоты ждут, чтобы он там великую Россию сделал, да, от моря до моря. Вот. Так и Израиль хотел, великий Израиль, от моря до моря. Тут разница только в народах, да? А идея та же самая. А Христос, сладчайший, кроткий Христос, умерший на кресте, не нужен, да, оказался? Точно так же. Вот у меня просто известно несколько десятков случаев, когда люди уходили из христианства, не у язычества. Они говорят, ваше христианство для хлюпиков, ваше христианство не дает нам возможность там американцев всех замочить, да, ваше христианство нам не нужно, потому что оно не дает жидомасонов там всех на кусочки порезать там, да, вот, ваше христианство там этому терпение учит дурацкому, все это не нужно, поэтому вот, пойду в здоровое язычество, там, где там всех их буду резать, колотить, там, взрывать и так далее. Вот. И почему? Ну, потому что та же самая была идея. Бог не понравился. Помните, я вам рассказывал историю, когда ко мне в метро один патриот подсел, язычник, и спрашивает, а есть ли упоминание о России в Библии? Помните, я рассказывал?
Нет.
Вот, подсел ко мне в метро один неоязычник такой, говорит, есть ли в Библии упоминание о России? Я говорю, ну есть упоминание о России в одном контексте. 38-39 главе книги пророка Иезекииля. Там упоминается народ рос, который будет вместе с Гогом, с Магогом, с Мешехом и Пувалом в конце времен воевать против Бога. Вот. А, интересная была реакция. Он прочитал внимательно обе эти главы, а потом говорит, ох, какой Бог у вас гадкий. Понимаете, реакция какая интересная, да? Не то, что нужно помолиться, чтобы нам побольше, подольше бы русский народ в народ рос не превращался, да? Богоборческий народ, как он там при коммунистах, да, превратился. Вместо этого какая реакция? Бог плохой. Да? Бог плохой, что он против русских. Нам нужен тот Бог, который за русских. Это как евреи, как Раби Акиба кричал Богу во время восстания. Боже, если ты не хочешь нам помогать, ты хотя бы не мешай. Мы сами справимся. Вот точно так же. Вот это вот противоречие, которое у иудеев было, да? То же самое противоречие было и вот у националистов всех мастей. Это общая болезнь, понимаете? Еврейская болезнь, которая заражает любого человека, который пытается своими силами добиться праведности. Понимаете? В чем дело-то? Пытается построить царство земное вместо царства небесного. Это очень страшный момент, да? Когда люди подменяют царство небесное царством земным, из которого они заведомо точно уйдут. А таким образом, Бог заранее раздражал, устроил соревнования. Вот, а зачем это он делал? И зачем он сейчас это делает? Чтобы и сейчас евреев к чему понудить? Ну, чтобы они из ревности они взяли и язычникам позавидовали. В хорошем смысле этого слова. Бог хочет, чтобы евреи захотели Богу лучше узнать, чем язычники. И из-за этого пришли к Богу. Вот Тауд говорит так. Представьте себе. Нужно ли говорить о взрослом учителе, когда соревнование оказывает великое действие и над маленькими детьми? Часто ребенок, когда зовет его отец, не слушается и продолжает упрямиться. Но когда видит, что ухаживает за другим ребенком, он без всякого зова бежит к родительской груди. Так? Вот. Ничего не могло сделать призывание, то призывает соревнование. Да? И вот Бог такое соревнование устраивает между иудеями и язычниками. Так? Он говорит, вот ты не хочешь, да? Ну, я язычников позову. А тебе что, слабо, что ли? Вы знаете, да, вот Господь просто евреев вызывает уже как маленьких детей, говорит. Он говорит, ну, смотрите, говорит, он язычники раньше вас Царство Божие заходит, да? Ну, и вам не стыдно, у вас такие предки святые были, да? У вас люди завета были, а вы как позорники остаетесь, нет Царства Божия. Ну, не стыдно ли вам? Ну, а ну-ка быстрее бегите, да? А то вот я уже другими занимаюсь. Бог до сих пор, видите, как заботится об еврейском народе? Некоторые говорят, что он о нем заботится. Да нет, он заботится, именно вот этим заботится, понимаете? Заботится именно тем, что подзуживает их, чтобы они бросили вот этот иудаизм свой, да? Чтобы они приняли Христову веру, чтобы они стали православными христианами, чтобы они вошли в Церковь Божию, да? Чтобы они вошли в Царство Божие таким образом, понимаете? Бог, задача какая? Чтобы как можно больше людей спаслось. Вот. Итак, так и Бог как раз заканчивает. Поступал с иудеями, не только умолял их, протягивал к ним руки, но и возбуждал в них страсть соревнований, наделяя благами тех, которые были гораздо ниже их, что особенно производит соревнования. Впрочем, не теми благами, которые даны иудеям, но что гораздо важнее, делает страсть мучительнейшей, благами куда большими и нужнейшими, такими, какие иудеи во сне себе не представляли, но при этом тоже не послушались. Итак, какого не стоит извинения, показавшись при таком избытке своего упорства? Никакого. Впрочем, апостол не говорит об этом прямо. Ну, представляет это совести слушателей. Заключить об том, из соображений того, что было сказано. Понятно, да?